выдающиеся представители сцены, ярчайшие события и произведения. Так звучит Латвия. Воспоминания, размышления, архивные записи в программе «Легенды латвийской музыки». Доброе утро всем, кто слушает Латвийское радио 4 и всем, кто настроен на музыкальную волну. В студии Илона Ехимович и музыковед, ведущая радио «Классики» Инта Зегнере.
Доброе утро.
И, как всегда, мы делаем музыкальный выбор. Но на самом деле он отнюдь не только музыкальный. Не только музыкальные достижения нас привлекают. Нас ведь с тобой, Инта, привлекает и жизненный путь наших героев. И очень часто удивляет, и восхищает, и радует, когда этот жизненный путь продолжается и обещает нам еще очень много интересного.
Но если ты начинаешь жизненного пути, тогда, конечно, у виолончелистки Кристины Блаумане очень интересная, скажем так, биография и ее предков. Сама фамилия Блаумане уже говорит о чем. Хотя могла бы
Блауманис
говорить.
Блауманис классик.
Да. И действительно, она родственница нашего классика, потому что брат Рудольфа Блауманиса является дедушкой отца Кристины, Андриса Блауманиса, известного баритона нашей национальной оперы. Вот такая родословная.
И литературная, и музыкальная.
Да, и я думаю, очень даже неспроста Андрис Блауманис и солистка оперы Лилия Грейдане дали имя Кристина нашей героине. Эдгарс и Кристина.
Безусловно.
Есть, конечно, такие романтические герои.
Итак, Кристина появилась на этот свет. И в такой семье творческой, наверное, задумаешься, а привлекает меня литература больше, чем музыка? Или музыка больше, чем литература? Как она поняла, что все-таки музыка ее призвание?
Ну, как ты думаешь, если папа поет, мама поет, и дочку надо очень часто брать в национальную оперу на репетиции, потому что ее негде оставить, пусть тихонько сидит за кулисами. Ты представляешь, какой багаж она уже в детстве получила от этой атмосферы? То есть она уже окунулась в музыку с ранних лет, и даже папа вспоминал такую ситуацию, что он изучает дома какую-то роль, и вдруг Кристина начинает петь мелодию нотами.
Ну, то есть не текст, а нотами,
то
и называет
она,
их.
То есть она слышит, что поет папа. То есть оказалось, что у Кристины абсолютный слух.
Но тут уж от музыки никуда не денешься.
Очень часто так и происходит. И тогда надо было выбрать инструмент. Ну а что же? Скрипка, виолончель. Абсолютный слух как-то очень притягивает струнные инструменты.
Согласна.
Естественно.
Потому что сам настраиваешь, сам следишь за инструментом.
Сам следишь, как играешь,
конечно,
чтобы
конечно
не играл грязно. Да, абсолютный слух, конечно, очень важный фактор. Но и между скрипкой и виолончелью все-таки как-то решили, что это должна быть виолончель, потому что девочка высокого роста, и, может, как раз ей больше виолончель подойдет, чем маленькая скрипочка в руках. И действительно, если мы вот визуально вспоминаем Кристину, красивую артистку, виолончель действительно как инструмент очень подходит Кристине. Ну, я думаю, надо, чтобы этот инструмент и зазвучал.
Обязательно.
Что бы ты сказала, если бы мы начали с чего-то очень горячего, поскольку приближается уже и весна, и, например, ритмы, как мы знаем, танца, хотты, они тоже такие темпераментные очень. И почему бы не Мануэл де Фалья и одна небольшая хотта вместе с Леной Цирцен?
Thank you. Спасибо тебе, Инта, за то, что мы начали эту программу, как ты сказала, горячо. Ведь согласись, что у многих слушателей, зрителей существует стереотип. Ну, виолончель — это так грустно, это так философски, это низкий звук, который помогает нам грустить. Вот так иногда говорят.
А можно и разрыдаться, да.
Да. Но насколько много возможностей как раз-таки дает этот инструмент. И только что мы поняли и возможности радости.
И еще поймем в этой программе обязательно. И вообще, если говорить о пути Кристины, то, конечно, очень большую роль сыграла профессор Элеонора Тестелец, которая сама ученица Мстислава Ростроповича. Она очень тщательно и кропотливо подходила к работе. И помню, есть такой даже в их сотрудничестве эпизод, что она Кристине задавала изучать вариации Чайковского на тему рококо, а там каждая вариация — это как маленький бисер, которая должна засверкать, не говоря уже о виртуозности и так далее. И в конце-то концов мы знаем, что Кристина уже много лет концертмейстер Лондонского филармонического оркестра в группе виолончелей, но как же она в Лондон попала, это тоже целая история. Ведь на самом деле все началось в нашей консерватории, когда фирма Motorola организовала конкурс, чтобы отобрать лауреатов и предложить один год учебы в Лондоне в Гилдхолле, в этом высшем учебном заведении Music and Drama, Guildhall Music and Drama. Ну, знаем, многие связаны с Guildhall школой. Ну вот, и Кристина победила. Двух музыкантов юных выбрали тогда, Кристина была одна из них. И так она там проучилась один год, все так прекрасно у нее получалось, что ей предложили еще второй год. В конце концов, она закончила магистратуру там и пошла на конкурс в Лондонский филармонический оркестр. А это конкурс огромный. И когда уже Кристина победила, только она тогда себе разрешила поверить, что действительно это случилось.
А знаешь, я хочу вернуться к тому факту, о котором ты рассказала вот в начале, если можно так сказать, этой главы, о том, что учитель — это Элеонора Тестелец. И я хотела напомнить нашим слушателям, что одна из программ «Легенды латвийской музыки» была посвящена Элеоноре Тестелец, так что, если хотите, найдите в архиве и послушайте. Уникальная история, прекрасная наша соотечественница и вот уникальный педагог.
Ну, конечно, и до Элеоноры Тестелец у Кристины Блаумана были учителя, и Игорь Грабс, и Илза Ругевица, и только потом, после восьмого класса, кажется, она попала в руки Элеоноры Тестелец. Ну вот да, но ты говорила, что очень хорошо, когда темпераментная музыка звучит в исполнении виолончели, но, по-моему, нам обязательно надо послушать, как поет этот инструмент. А в руках Кристины он действительно поет. И это, кстати, говорила и Элеонора Тестелец.
Я слышала такое высказывание, что виолончель – это как раз-таки низкий женский голос. Это инструмент, который дарит слушателю ассоциацию с человеческим голосом. И действительно, кто-то в этом инструменте слышит голос мамы. Поэтому, может быть, особенно проникновенно, и, как ты сказала, частенько бывает до слез. Вот какой-то тон, тональность, какой-то тембр схожий именно, может быть, с колыбельными, которые мама нам в детстве пела. Ну, для меня это такой интересный вопрос, наверное, достойный отдельного исследования.
Ты совершенно права. Так на нас действует этот инструмент эмоционально. Я бы сказала, что он действует даже целительно. Я сама помню ситуации, когда я слушала сюиты Баха в колонном зале в Музее истории Риги и мореходства, и действительно ты даже не понимаешь, что происходит, что-то непонятное, как будто твоя душа исцеляется, слушая один соло-инструмент, эту виолончель. И что Кристина сама заметила, что вообще-то инструмент подстраивается под того, кто на нем играет. Это тоже было как-то вот так удивительно, когда она об этом рассказывала. У нее инструмент уже с 2007 года, если она его сейчас не поменяла, в последний период точно не знаю, но это инструмент бельгийский 1910 года, и создатель Хиле Ардаш. И когда она получила этот инструмент, она оценила, что он такой мужественный, можно сказать, что там бас особенно выраженный. И, ну, в общем, она оценила этот инструмент, его черты характера, но все больше и больше играя на этом инструменте, она поняла, что инструмент подстраивается под нее. И что у этого инструмента появляются те же качества, что и у предыдущего инструмента, и что инструмента и перед этим. То есть получается так, что инструмент тоже как живой организм. Кристина говорила, что она никакой не мистики, она со своей виолончелью не разговаривает, говорится, не убаюкивает, но в то же время это как живой организм. И дерево, ведь оно живое, и оно тоже подстраивается под разные климатические условия. Вот, например, в Лондоне это другой климат, там более сыро. А когда Кристина, например, приезжала с концертами в Москву, там более сухо, и инструменту нужно перестраиваться. И вот тогда вот это такой период, когда надо с ним разговаривать. В каком смысле? Надо проигрывать длинные ноты, надо вслушиваться, как он реагирует, доволен ли он ситуацией.
Вот технически человек сказал бы «тестировать», например, такое слово бы подобрал. Но а мы говорим «разговаривать».
Да. И в то же время инструмент – это живое существо для музыки, естественно, живое. Ну, хотя бы вспоминаю такой факт, как Жорди Саваль рассказывал о своей «Виола да гамба», да, что он играл на ней все прекрасно, и вдруг инструмент не звучит. Не звучит один день, не звучит… Вот что-то испортилось, ничего не понятно, все струны на месте, все как бы на месте, не звучит. И тогда один мастер ему сказал: «Слушай, твоя виола да гамба просто устала. Дай ей отдохнуть».
Отправь ее в санаторий, пожалуйста.
И 3 недели инструмент стоял, Жорди Саваль к нему не притрагивался, и через 3 недели виола да гамба снова зазвучала.
Санаторский
вот,
режим, да?
Да, и так происходит.
Иногда и нам всем нужно немножко отдохнуть.
И чтобы мы снова зазвучали.
Чтобы мы снова зазвучали, да, действительно, это правильное слово. Ну, а когда инструмент и музыкант, музыкант и инструмент ведут активную жизнь, ну, не такую, которая сейчас у музыкантов, карантинную, они же действительно, они и в перелетах вместе. Так трогательно наблюдать, как музыканты пакуют свои инструменты, кладут в коферы, в эти большие чемоданы специально изготовленные, как некоторые оборачивают в какую-то ткань это дерево. Это так трогательно, и ты понимаешь, действительно,
конечно,
это контакт, это общение.
И всегда же надо дополнительное место, то есть второй билет для виолончели.
Да.
Естественно, ведь летят вместе. Thank you. только что слушали фрагмент из сонаты, которую Кристина Блаумане играла вместе с Яковом Кацнелсоном. Это такое очень серьезное сотрудничество. Я думаю, ты тоже помнишь и в «Доме черноголовых» их концерт. И тоже, вот видишь, это уже было давно, но это незабываемо. Ну и надо напомнить, что Кристина им музицировала, у нее был трио «Аш». И также она была и концертмейстером в Амстердамском камерном оркестре New Symphony. Это она музицировала очень много, и гастроли происходили в многих странах. Но, насколько я помню из разговора с Кристиной Блауманой, она очень рада Лондонским филармоническим оркестрам и Владимиром Юровским, потому что у этого дирижера своя публика. Он очень кропотливо работает над каждой деталью в музыке, может одну какую-то фразу проигрывать еще раз и еще раз и еще раз, пока он не добивается того колорита, которого он хочет. И что очень уже с самых первых дней нравилось в этом оркестре и Кристине Блаумане, это очень дружеская атмосфера, что каждого нового музыканта коллектив принимает очень радушно. Нет такого, что это кто к нам пришел, посмотрим, что там в конце концов будет.
И хотя это другой. Лондон, и снобизма можно было бы ожидать.
Да, и в то же время нет. Вот это она почувствовала и на себе, когда она пришла в этот оркестр, и она поняла, что это дух оркестра вообще, потому что так принимают каждого.
То есть интересный путь, насыщенная оркестровая жизнь, интересная жизнь в камерной музыке, и как солистка, конечно же, мне кажется, Кристина довольно часто, относительно часто приезжала в Ригу солировать в каких-то концертах.
Конечно, очень много. И Rudens Kammermusik с Dienas, то есть фестиваль камерной музыки в разных составах. Ну, Кристина, она с очень большой радостью приезжает в Ригу, чтобы давать концерты. И в Salzgrive в этом фестивале она выступала. И также, конечно, сейчас это сотрудничество с трио «Палладио», которое уже началось в 2015 году, когда была президентура Латвии в Европейском Союзе. Как-то тогда Эва Биндере и Рейнис Заринч и Кристина вместе начали давать концерты. И образовалось это трио, которое, слава богу, и продолжает существовать. Нам так много надо было бы поставить и из этого трио, и из сотрудничества с Кремератой Балтика. И чтобы напомнить что-то из латвийской музыки, мне как бы хотелось поставить вот такую изюминку из Петериса Плакидиса, которую Кристина играла в 2006 году. И название этого произведения «Пастете Россини Гауме».
«Паштет по вкусу Россини». Thank you. когда мы говорим о наших музыкантах, многие из которых, как в прошлой программе мы рассказывали, многие из которых работали за границей, мы понимаем, как этот мир все-таки мал. И как все равно все возвращается на сцену или возвращается сюда, в Латвию. Ну, не всегда, не сейчас. Но Рейнис Заринч, о котором мы говорили в прошлой программе, вернулся. Трио Палладио прозвучало уже как анонс в нашей сегодняшней программе и как такой мостик к Рейнису, правда? И, наверное, сегодняшнюю программу логично было бы завершить музыкой трио Палладио и новым взглядом, или, как можно сказать, новым ухом обратить внимание и на виолончель в этом трио.
Да, я уже вижу, что ты подводишь конечные итоги. Но надо напомнить, что Кристина, когда она приезжала сюда, она давала и мастер-классы также. И вообще она очень душевный человек. Мне надо вспомнить такую ситуацию. Она еще и играла в оркестре мира, который создал Джордж Шолти. Туда приглашают музыкантов из разных стран. И тогда вот в Альберт-Холле, в BBC, променад, этот фестиваль, там звучал этот оркестр. Почему я об этом вспомнила? Потому что была ситуация, когда в одно время так много латышских музыкантов выступали в знаменитом фестивале BBC Proms. Ивета Апкална играла, впервые прозвучало произведение Эрика Эшенвалда, и в том же концерте во второй части Кристина Блаумане и Санди Штейнберг, скрипач, выступали в составе этого оркестра. И я была так рада находиться в этом зале, так горда, что вот наши музыканты из Латвии, целых два музыканта вот находятся на сцене, играют Бетховена. Но потом была ситуация, что я хотела взять интервью у Кристины. Мы договорились встретиться уже на улице, чтобы взять интервью. Я ее ждала. Мы начали, я уже включила микрофон, чтобы с ней поговорить. И в тот момент подошел какой-то господин и сказал: «Ну почему это вы будете говорить на улице? Ну садитесь в машину, автор парты, и там и поговорите». И вдруг в один момент, в одно мгновение, мы с Кристиной уже были в машине, она сзади со своей виолончелью, я впереди, рядом с шофером, не понимая даже, куда я еду, как это далеко от моего места жительства. Это уже вечер, 9:30, как я доберусь обратно? В общем, такое состояние, как будто ты висишь в воздухе, и ты не понимаешь, что будет дальше. Такого со мной часто не случалось. И ты просто позволяешь себе вот происходить событиям. И мы приехали туда, в эту гостиницу After Party. Теперь даже кажется странно, что люди могут собираться. А тогда это был такой праздник, который устроил этот оркестр мира, созданный Джорджем Шолти. И вдруг я на этой After Party заметила леди Шолти, его жену. И благодаря Кристине состоялся уникальный разговор, эксклюзивный, потому что она согласилась поговорить с большим удовольствием у нас, потом это прозвучало в программе. Но все началось с того, что мы с Кристиной сели в машину и куда-то поехали, для меня неизвестно куда. А там уже было в конце такое большое приключение. Но закончим с трио Палладио, который тоже очень тесно был связан и с Лондоном, потому что Рейнис там жил. И также в Вигмор-холле трио Палладио выступали в 2018 году. И, кстати, Вигмор-холл — это любимый камерный зал Кристины. Кристина очень любит камерную музыку. Она умеет балансировать вот эти две сферы — оркестр и камерный жанр. И закончим мы игрой трио Палладио, в составе которого играет Кристина Блаумане, Эва Биндере и Рейнис Заринч.
Чудесное путешествие сегодня у нас получилось. Уникальные истории, ну и, конечно, очень красивая музыка. Дорогие друзья, будьте здоровы, будьте в хорошем расположении духа. Легенды латвийской музыки в следующее воскресенье с утра. До свидания. Легенды латвийской музыки. Над программой работали музыкальный редактор Кристина Золотаренко, музыковед Инта Зегнера, редактор и ведущая Илона Яхимович.